Ближе к вечеру от Петерговского дворца отправилась большая четырехместная карета, запряженная несколькими лошадьми. Ее окошки были плотно зашторены, на запятках, козлах и подножках стояли вооруженные гренадеры. За каретой скакал конный конвой. Возглавлял кортеж А.Г. Орлов, с ним были четыре офицера, кажется, в их числе Ф.С. Баритинский. Они везли в ропшу Петра III. Вместе с ним оставили только камер-лакея Маслова. Екатерина в письме Понятовскому 2 августа того же года выдвинула еще одну версию о том, как поступят с поверженным супругом. «В ропше», — писала она, — «Петр пробудет недолго. Лишь на время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Какое проявление заботы!» Но версия эта была столь же лжива, как и заверение о подготовке судна для отплытия Петра Федоровича в Киль. Заговорщики и Екатерина лучше других понимали, что обратной дороги содеянному нет. Живой Петр, будь он вдали, в Килле, а тем более вблизи, в Шлиссельбурге, был для них одинаково опасен. Он оказался лишним, и отныне уделом его могло быть только одно — смерть. В единственном Екатерина была права, сообщая о благостных планах Понятовскому, и в самом деле местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное. Об этом она знала наверняка, поскольку за несколько лет до описываемых событий Елизавета Петровна подарила это местечко племяннику, куда и он, и Екатерина иногда наезжали. Дворцовые затеи начались в Ропше со времен Петра и, обнаружившего здесь источник минеральных вод, к лечебным свойствам которых он относился с огромным вниманием и уважением. В самом начале 1710-х годов на Княжьей Горке была возведена усадьба Петра И, которую он в 1714 году пожаловал дипломату Головкину. А рядом находилась усадьба князя кесаря Федора Рамадановского, главы страшного пытошного приказа. Женившись на его внучке, Головкин-младший в 1722 году объединил обе усадьбы. Но ненадолго, как противник Елизаветы Петровны. После ее вступления на трон Головкин был арестован и сослан в Сибирь, а его имущество перешло в императорскую собственность. Но, в отличие от отца, ценившего здесь прежде всего возможность водолечения, Елизавета превратила ропшу в место охотничьих забав. Прежний каменный дом Головкиных стал перестраиваться под руководством все того же Растреля. Как выглядел ропшинский дворец, когда карета с арестованным Петром Федоровичем к нему приближалась? Позволяет представить рисунок самого Кваренги с гравюры 1780-х годов, обнаруженный краеведом Дужниковым в собрании Росика Российской национальной библиотеки при помощи старейшей ее сотрудницы Яковлевой. В пояснении к гравюре сказано «Вид на дворец и апартаменты в ропше, в которых был убит Петр III». Итак, предоставим слово автору этой находки. В центре гравюры изображены палаты Головкина, которые в середине столетия, как видно, не подверглись существенному изменению. Палаты представляли собой вытянутую постройку, состоявшую из большого центрального двухэтажного корпуса, боковых одноэтажных галерей, заканчивавшихся двумя флигелями в полтора этажа. Перед палатами – прямоугольная терраса с балюстрадой и три лестницы, ведущая в нижний парк. Это восточный, главный фасад. Западнее палат видим деревья верхнего парка. По сторонам палат Головкина уже пристроены дополнительные крылья, одноэтажные галереи. Между дворцом и нижним садом, в склоне земляной террасы, поднятой тогда же на четыре аршина, созданы были два водяных каскада и три каменные лестницы. В южной части живописного парка показаны три затейливые оранжерейные постройки. Еще и теперь, когда дворец находится в полуразрушенном состоянии, видно, вместе с прилегающими флигелями он образует большое карри, с тыльной стороны ограниченное изгородью. Внутри его в XVIII веке был разбит так называемый собственный садик. Чем дальше от Петергофа отъезжал конвой с плененным императором, тем более заболоченная пустошь, кое-где поросшая кустарником, сменялась деревьями. Дорога постепенно шла вверх, и, превращаясь в густой лес, деревья тесно обступали ее с обеих сторон, создавая ощущение угрозы и беспокойства. На горизонте виднелись высоты с блестевшими в наступавшем светлом сумраке белой ночи зеркалами небольших озер и ручьев. Изредка вдали мелькали одинокие домики и небольшие деревеньки. Но всего этого не мог видеть из своей кареты Петр Федорович. Наконец лошади постепенно замедлили свой бег, и карета, свернув с Петерговской дороги, легко покатилась по аллее Верхнего парка и остановилась. Было около 8 вечера. Охрана распахнула дверцы, лихо выволокла пленника. Весь дворец был оцеплен солдатами, у каждого окна стояли часовые, а при дверях даже по двое, так страшен был еще насильно свергнутый монарх. Понимая это, Екатерина, подобравшая, по ее собственным словам, надежных и смирных солдат, повелела сказать, всем им и унтер-офицерам жалуются деньги за полгода вперед, всего на эти цели отпустили более 1000 рублей. Петра III куда-то поспешно повели. Скорее всего, не к главному входу во дворец, поскольку тогда нужно было бы обогнуть все строения снаружи, а это могло казаться опасным. Лучше идти было через собственный садик к тыльному входу. Пленника поместили в спальне, где стояла широкая кровать с балдахином. К спальне примыкала маленькая комната, в которой Петр III, по его словам в письме Екатерине, едва мог двигаться. При бывшем императоре неотлучно находился охранник, не покидавший комнату даже при отправлении пленником естественных надобностей. Об этом он тоже сообщал Екатерине. Поначалу к нему проявлялась некоторая предупредительность. Так, на утро 30 июня Петр Федорович жаловался, что плохо выспался, и попросил доставить его любимую кровать из Орненбаума. Тотчас прислали. Следующая просьба показалась сложнее — привести Елизавету Романовну, а с нею собачку, негра-нарцисса и скрипку. Но, сообщала Екатерина Понятовскому, боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только 3 последние виши. Такую вещь, как Романовну, она послать не захотела. И отнюдь не из опасения ропота охраны. Но, верная избранной тактике, она и Понятовскому старалась внушить, что действует не по собственной инициативе, а по воле обстоятельств. И потому добавила, он имел все, что хотел, кроме свободы. Впрочем, больше, кажется, у своей благоверной Петр Федорович не просил ничего. В последующие дни офицеры, сторожившие пленника, становились все грубее. Им казалось, что по вине этого человека и они превращаются в пленников на неопределенное время. Внешнюю благопристойность, кажется, сохранял только А.Г. Орлов. Рассказывали, что во время игры в карты он, узнав, что у Петра нет денег, искренность этого сомнительна, не мог он не знать об этом, одолжил какую-то сумму и сказал, что на завтра распорядится прислать столько денег, сколько Петр захочет. Наряду со столь трогательной сценой была и другая. Императору захотелось прогуляться по саду. Орлов разрешил, но незаметно подмигнул караульным, стоявшим у дверей. И когда Петр Федорович к ним подошел, то солдаты скрестили штыки, препятствуя намерению пленника. Орлов многозначительно посмотрел наверх. Если этот рассказ правдив, а он вполне правдоподобен, то не обнаруживает ли это своего рода двойной игры Алексея Григорьевича? Пока свергнутый император был жив, всякое могло случиться и перемениться. И если Екатерина прикрывала себя ссылками на других исполнителей, то отчего этой тактике не мог следовать один из них, самый главный? Таковым, во всяком случае в операции с Петром III, она прямо называла Алексея Орлова. Вовлеченные в измену клятвенному обязательству верности монарху, они вольно или невольно повязывали друг друга с участием в государственном преступлении. Но еще более сильным и необратимым способом такой круговой поруки являлось повязывание кровью, смертью пленника. И это не заставило себя ждать. То, что официально объявленная причина смерти Петра III выглядела смехотворно, современники понимали. Но о том, что произошло в Ропшинском дворце, могли только гадать. Благодаря обнаруженным мною документам представляется возможным, если не полностью, то хотя бы частично приподнять над этой тайной завесу. В рукописном отделе Королевской библиотеки в Стокгольме хранится рукопись на немецком языке под названием «История свержения и смерти императора Петра III». Ее изучение показало, что она содержит текст воспоминаний датского дипломата Андреаса Шумахера, 1726-1790 годы, который с небольшими перерывами жил в Санкт-Петербурге в 1757-1764 годах и, следовательно, являлся свидетелем бурных событий тех лет. Поскольку записки Шумахера были изданы в Гамбурге фирмой П. Соломон и компания, 1858, обнаруженная мною стокгольмская рукопись и не заслуживала бы особого внимания, если бы не запись на ее форзаце библиотечного шифра «Дратнинг Шолмс Библ. Кать. Номер 117. 1854. Поясним ее смысл. Первое слово означает название королевского дворца под Стокгольмом, и поныне являющегося собственностью шведской королевской семьи. Далее указан порядковый номер рукописи по каталогу, после чего названа дата ее поступления в королевскую личную библиотеку – 1854. Но это означает, что список воспоминаний Шумахера поступил сюда за 4 года до их издания в Гамбурге. А это существенно меняет отношение к списку, делая целесообразным его сопоставительный анализ с печатным текстом. Хотя в своих записках Шумахер характеризовал общую картину жизни Петра Федоровича, сперва как великого князя и наследника престола, а затем как императора, основное внимание он уделял его свержению, аресту и смерти в Ропше. Далеко не все, о чем сообщал датский дипломат, изложено точно, это и неудивительно, поскольку очевидцем ропшинских событий он не был. Зато ему удалось собрать и систематизировать под ним хронику событий от ареста Петра до его убийства, причем относился он к арестанту не только с сочувствием, но и с пониманием. И это несмотря на то, что взаимоотношения между Петром III и датским двором складывались непросто, а после восшествия Петра Федоровича на российский престол, даже враждебно, между Россией и Данией назревала война из-за Шлезвига. Поэтому участливое отношение датского дипломата к судьбе императора заставляет отнестись к его запискам с доверием, которое, естественно, не исключает перекрестной проверки, там, где это позволяют источники, приводимой им информации. Ограничимся только одним фрагментом, в котором описываются события, сыгравшие в развязке ропшинской трагедии ключевую роль. Поскольку между гамбургским изданием и стокгольмским списком имеются некоторые разночтения, обратимся к последнему. Здесь сообщается, что 1 июля в Петербург прибыл курьер с известием о том, что бывший император нездоров. Поскольку устное приказание лейб-медику-хирургу Лудерсу выслать лекарства им выполнено не было, Екатерина, по словам Шумахера, приказала врачу лично отправиться в Ропшу как только возможно скорее. Лудерс же медлил, опасаясь быть заточенным на неопределенный срок вместе с пленником. И только 3 июля он отправился в скверном русском экипаже вместе с любимым мопсом и не менее любимой скрипкой Петра Федоровича. По пути в Ропшу врач случайно повстречался с преданным императору камерлакеем Масловым. По словам Шумахера, Маслова, постоянно находившегося в комнате Петра, хитростью выманили в сад, арестовали и тотчас же отправили в Петербург. В том, что сообщает мемуарист, немало любопытного. Екатерина узнает, что ее супруг за ним мог, но врача к нему не посылает, узнав, что лекарства, которые она вместо этого распорядилась выслать, не доставлены. Она повелевает бывшему лейб-медику, причем хирургу, бывшего императора выехать самому, но не немедленно, как следовало бы ожидать, а по возможности скорее. И это странная встреча Лудерса с Масловым, которого именно в тот же день, когда Лудерс выехал из Петербурга в Ропшу, арестовывают и оттуда припровождают в столицу. Впрочем, некоторый свет на подоплеку назревавших событий проливает первая из сохранившихся полуграмотных записок Алексея Орлова к Екатерине, датированная кануном этого дня, 2 июля. В ней сообщалось, что Петр Федорович так сильно занемог коликами, какими именно, не указано, что вероятнее всего умрет ближайшей ночью. Одновременно Орлов описывал трогательную сцену, как со слезами на глазах караульные солдаты и унтер-офицеры просили передать благодарность императрице за то, что она выплатила им денежное содержание за целое полугодие. Записка — это больше нежели краткий доклад о положении дел. Это очевидный знак, что к желаемой развязке все подготовлено. Не зря, маскируя задуманное, Екатерина как раз в эти дни усиленно распространяла версию о подготовке корабля для отправки своего супруга в Киль, в его немецкое герцогство. Итак, вернемся к запискам Шумахера. Камерлакей удален, а его господин полностью в руках своих злейших врагов. И сразу же происходит неизбежное, и в печатном издании, и в списке сочинения Шумахера сказано, что Петра задушили ружейным ремнем, а главным убийцей назван почему-то Шванович, хотя, судя по описанию, высокий и сильный мужчина, это был, как подтверждается и другими источниками, вежливый с императором Алексей Орлов. Между обоими текстами возникают некоторые расхождения. В стокгольмской рукописи Шванович назван иностранцем, перешедшим в православие, а в печатном тексте, при сохранении той же характеристики, почему-то шведом. Орлов пропустил убийц к царю, и в этом и состояла его вина. Но считал непосредственным убийцей Петра сына Мартина Шванвица, гвардейского офицера Шванвича, сын последнего впоследствии был осужден как один из главных обвиняемых за мятеж Пугачева, хотя служили Пугачеву очень многие дворяне, и не только личные из солдат, казаков, солдатских детей, но и потомственные, как Шванвич. Якобы Шванвич задушил бывшего императора ружейным ремнем тогда, когда яд, подсунутый тепловым, не подействовал. Судьба Михаила Шванвича может быть связана с тем, что он что-то знал о смерти Петра III. Немецкий историк Елена Пальмер утверждала, что какими бы отчаянными ни были гвардейцы, все же им, русским солдатам, нелегко было поднять руку на императора, которому они давали присягу. Убийство Петра противоречило офицерскому кодексу чести. Возможно, что Алексей испытывал затруднения морального характера, хотя его соратница по перевороту Дашкова и называла его впоследствии нелюдям. Предположительно, Алексей Орлов, сам знающий гвардейский кодекс чести не понаслышке, понимал, что вряд ли найдется доброволец среди его гвардейцев. Поэтому возникла идея привлечь к этой акции двух гражданских, Григория Теплова и Федора Волкова. Предположение, что именно Теплову было поручено физически уничтожить императора, высказывалось как исследователями, так и современниками событий. Основной деятельностью Теплова была секретарская работа при дворе, так как он блистательно владел пером и словом. Пользуясь своей близостью к правящей чети, он прославился своей безнравственностью. Признан всеми за коварнейшего обманщика целого государства, впрочем, очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий, так охарактеризовал Теплова посол Австрии в России граф Мерси Даржента. В 1757 году Теплов, считающий себя большим музыкантом, обратился к скрипачу и музыканту Петру с просьбой позволить ему участвовать в оперных постановках в Ораниенбауме. Петр не позволил, так как профессиональный уровень музыкантов и актеров в Ораниенбаумском театре был чрезвычайно высок, и любителю Теплову там делать было нечего. Теплов был оскорблен и нагрубил великому князю, за что подвергся тридневному аресту. Такой же отказ по творческим соображениям получил и Федор Григорьевич Волков. Приехав в Москву в 1752 году со своим театром из Ярославля, он понравился императрице Елизавете и получил приглашение остаться и работать режиссером придворной театральной труппы. Ораниенбаумская опера была в эти годы чрезвычайно популярной, а Волков был очень тщеславным. Возможно, он воспринимал великого князя как своего прямого конкурента по сцене, а может, просто хотел быть главой Ораниенбаумского театра. Петр к своему театру не подпустил Волкова. Последний открыто порочил петровские постановки и самого Петра. Весь двор знал о ненависти Волкова к великому князю. Включение актера Волкова с самого начала в Ропшинскую гвардейскую группу можно объяснить тем, что именно ему была дана задача убить свергнутого императора, имитировать убийство средствами театра, чтобы пресечь попытку контрпереворота в пользу Петра. Ситуация в Ропше постепенно накалялась. Кто-то из гвардейцев предупредил Петра, что получен приказ его отравить, и он стал выходить за водой в сад, где был ручей. 3 июля в Ропшу приехал придворный хирург Паульсин вместе с хирургическими инструментами, в том числе пилой для вскрытия трупов. Петр не мог не заметить этого. С этой же каретой 3 июля был отправлен из Ропши назад в Петербург лакей Петра Маслов, так избавлялись от свидетеля. Григорий Орлов прислал в Ропшу Теплова. Ему предположительно было поручено уговорить убить. Пальмер, впервые обосновавшая эту версию, пишет: участие в трагедии Петра актера Волкова придает всей драме шекспировскую глубину. Случайность Петровой смерти является настолько удачной для заговорщиков, что трудно избавиться от впечатления. Она тоже срежиссирована. Остается добавить, что непосредственно при убийстве Петра присутствовал, за одним столом с злодеями жертвой сидел, Федор Волков. Уж не он ли диктовал косноязычному красавцу Орлову его виртуозное по своей изощренной лживости послание? Историк Крючкова считает, что и Федор Волков, воспитанный в сухопутном шляхетском корпусе офицером, не убивал, а смерть Петра III век ропши 3 июля была инсценировкой, театральным спектаклем, поставленным главным режиссером Екатерины II Федором Волковым при помощи нескольких самодеятельных актеров из ропшинского караула. Это была иллюзия, имевшая целью погасить возможные реваншистские настроения в Петербурге и дать Екатерине время для решения дальнейшей судьбы свергнутого супруга. Другие участники или хотя бы свидетели убийства поименно неизвестны. Это весьма многозначительно. К одной из записок Екатерине Орлов такой перечень приложил. Записки Орлова она бережно сохранила, а список бесследно исчез. Опять-таки, вероятно, на всякий случай. Занимавшийся этим вопросом Бельбасов пытался восстановить эти имена, используя данные разных источников. С уверенностью сюда можно отнести Баритинского и, скорее всего, Теплова. В отношении других допустима лишь предположительность: сержант гвардии Энгельгард, Николай, брат Алексея Орлова, актер Волков. Известно также, что в комнате, где убийство совершилось, присутствовали два караульных гвардейца, курьер, а также Брисан, тот самый, обласканный Петром. Есть сведения, что он бросился спасать императора. По убеждению Шумахера, движущей пружиной ропшинской трагедии был Теплов, действительный, а затем почетный член Санкт-Петербургской академии наук, ботаник и литератор. Ревностный сторонник Екатерины в бытность ее великой княгиней и противник Петра Федоровича. За непочтительные речи о нем он был в марте 1762 года на короткое время взят под стражу. Примкнув к заговору, Теплов стал составителем первых манифестов Екатерины II, пожаловавшей ему за это крупную сумму в 20 тысяч рублей. Она знала, кого послать в ропшу, чтобы наверняка обеспечить ею задуманное. По словам Шумахера, Теплов отправился 3 июля в ропшу и сразу же принял меры к убийству императора. Ранним утром 4 июля лейтенант-князь Баритинский прибыл и передал сообщение обергофмейстеру Панину, что император мертв. Но как же так? Ведь согласно официальным документам Петр III умер 6 июля, и эта дата вот уже полтора века воспроизводится во всех энциклопедических справочниках. Но это не более чем воспроизведение екатерининской лжи. С ней, впрочем, связана и другая ложь. Поменьше, но потому более циничная, разрешение послать Петру по его просьбе негра Нарцисса, собачку и скрипку. Их, но без Нарцисса, и вез с собой Лудерс в ропшу, когда повстречал экипаж с интернированным Мысловым, которого везли из ропши. Выходит, частично удовлетворив просьбу Петра Федоровича, Екатерина знала, что и собачка, и скрипка ему едва ли понадобятся. Ну а Нарцисс оказывался явно неуместен, лишний человек, опасный свидетель. Итак, главное, внук Петра Великого был отправлен в мир иной не 6, а 3 июля 1762 года, тремя днями ранее, нежели принято считать. И, конечно, не по причине при жестокой колике и припадка геморроидического расстался он с жизнью, а через удушение. То, отмечал Шумахер, что он умер и именно такой смертью, показывает состояние его трупа, на котором лицо его почернело так, как должно быть при повешении или удушении. То, что удушение произошло сразу же после отлучения от него Маслова, вытекает из того, что не только придворный хирург Лудерс, но и посланный как раз в тот день придворный хирург Паульзин со своими инструментами и вещами был готов к вскрытию и бальзамированию тела императора. Срочное командование Теплова для обеспечения задуманной цели было, надо полагать, крайней мерой, поскольку, оказывается, первоначально для этого пытались применить другое, менее заметное и шокирующее средство – отраву. Уверяют, читаем мы в стокгольмском списке воспоминаний Шумахера, государственным советником доктором Крузи был приготовлен смертельный напиток, который он, то есть Петр III, не хотел употреблять. В гамбургском издании та же мысль изложена более распространена и несколько смягчена. Уверяют правдоподобно, что было испробовано также другое средство, дабы изжить его со света, чего, однако, сделать не удалось. И что еще, в числе прочего, государственный советник и доктор Крузи изготовил отравленное питье, которое император пить не хотел. Версия об отравлении Петра Федоровича встречалась и в других современных источниках. Так, в хранящемся в Королевском архиве Швеции сочинении «Секретные известия о характере, жизни и смерти Петра III» прямо утверждалось, Петр был либо задушен, либо изведен ядом. Как мы знаем, первое наиболее вероятно. Андреас Шумахер сообщал, штатский советник доктор Крузе приготовил для него отравленный напиток, но император не захотел его пить. Вряд ли я заблуждаюсь, считая этого статского советника и еще нынешнего кабинет секретаря императрицы Григория Теплова главными инициаторами этого убийства. То, что вариант с ядовитым питьем не удался, заслуживает размышлений. Причина состояла в отказе экс-императора употреблять предлагавшиеся ему напитки. Кто-то из гвардейцев предупредил Петра, что получен приказ его отравить, и он стал выходить за водой в сад, где был ручей, хотя по уверениям официозных мемуаристов, пленник все дни в ропше только и делал, что предавался пьянству. Да и Алексей Орлов якобы задушил Петра случайно, во время пьяной драки с ним. А на деле, удушили, так как пить предлагавшийся ему пленник стойко отказывался. Значит, снова ложь, в данном случае о патологическом алкоголизме императора. Выходит, не напивался он в ропше, не в пьяном виде затеял драку с великаном Орловым, что вообще нелепо допустить. Да и был ли Петр III зачинщиком драки? И была ли такая драка вообще? Вернее предположить, что Орлов, очевшись опоить низложенного императора отравой, стал душить его, а пленник попросту отчаянно защищался. Так из-за завесы лжи постепенно проступают контуры картины последних мгновений жизни несчастного императора. Нет, теперь уже просто человека, отчаянно и безнадежно боровшегося за спасение собственной жизни. Слухи о более ранней, по сравнению с объявленной, дате смерти, по-видимому, сразу же проникли в общество, хотя точностью и не отличались. Так, в дневниковых записях близкого к Петру III академика Штёлина имеется лаконичная запись: 5 июля кончина императора. Штёлин ошибался, поскольку пользовался не вполне ясными слухами. Зато в свете информации Шумахера по-новому зазвучали до того не вполне ясные документы. Любопытно, что датированы они тем же числом, что и запись Штёлина, 5 июля. В первом из них генерал-поручику В.И. Суворову и майору Воронежского пехотного полка Пютлингу предписывалось незамедлительно прибыть в Санкт-Петербург. Ни о целях вызова, ни о причинах спешки при этом не говорилось. Зато имелась ссылка на то, что приказ ехать в столицу исходил непосредственно от Екатерины II, а сообщен письмом графа Кирилла Разумовского от 4 июля. Судя по всему, дело рассматривалось как спешное и секретное. В чем оно заключалось, можно понять из второго документа, направленного Суворовым из Петербурга в Орненбаум, секретно. Ордер господину майору Пютлингу, обретающемуся при карауле в Орненбауме. По получении сего немедленно извольте вынуть из комнат общий с господином советником Бекельманом бывшего государя мундир, галштинский кирасирский, или пехотный, или драгунский, который только скорее сыскать можете, и запечатать комнаты опять вашу и советника печатами, и прислать он и мундир немедленно с сим посланным. Как тот мундир будете вынимать, постараться, чтобы он и кроме вас двух, видеть, ниже приметить хтомок, и сюда послать, положа в мешок и запечатать. И визан бы был он и сокровенно, а ежели господин Бекельман не знает, в которых бы покоях тот мундир сыскать это можно, о том спросить тех, которые были при гардеробе. Генерал-поручик В. Суворов. Но с какой целью и немедленно требовалось отвозить одежду Петра Федоровича в столицу? И почему все это было окружено таинственностью, которая подчеркивалась не только грифом «секретно», но и припиской на документе? Весь ордер целиком написан рукой генерала В.И. Суворова. Дать на переписку писарю явно опасались из-за возможной утечки информации. Отчего такие предосторожности? Оставаясь в рамках официальных сообщений, ответить на подобные вопросы затруднительно. В самом деле, низложенный император прибывает в ропше и предается беспробудному пьянству. Императрица хлопочет о скорейшей подготовке корабля для отправки супруга в Киль. Это, если верить манифестам и государственной переписке Екатерины. А если исходить из информации, содержащейся в воспоминаниях Шумахера. Обратим еще раз внимание на дату первого из двух названных повелений, исходивших от императрицы. Устное распоряжение Разумовскому было дано не позже 4 июля, поскольку именно этим числом первый документ датирован. Напомним, что, по Шумахеру, как раз в этот день поутру Баритинский прибыл из Ропши в Петербург для доклада Энеи Панину, а фактически, императрице, о кончине Петра III. Иначе говоря, хронология русских документов и информация Шумахера полностью совпадают, что делает общую картину изложенных в ней событий достоверной. С поступления в столицу известия об убийстве императора течение событий раздваивается. Совершившееся в Ропше держится в строгой тайне, императрица о нем ничего не знает. И в России, и за рубежом уверены, что Петр III жив и при участливой заботе Екатерина вот-вот отплывет из Петербурга в Киль. На это надеялся и сам Петр Федорович. Хотя, заметим, в переписке с Понятовским императрица недвусмысленно говорит о намеченном заточении супруга в Шлиссельбурге. Но об этом общественность не знает, и морская версия еще живет. Под такой дымовой завесой захватившая власть группировка спешит. Нужно придумать какое-то объяснение. В сущности, контуры его мы находим уже в первой записочке И.А. Орлова, Колики. Нужно написать манифест. Нужно придать надлежащий вид обезображенному телу покойного, а об этом у Шумахера красноречиво сказано, облачив его в военный мундир. Причем обязательно не русский, а гольштейнский, любой, но только гольштейнский, дабы лишний раз зримо подчеркнут пропагандистское клише об отчужденности Петра Федоровича от России. Требовалось, одним словом, срочно изготовить легенду. Как она сотворялась на глазах придворной публики, свидетельствовал рассказ Фрейлины Головиной, который мы уже приводили. Явившийся к Екатерине два с повинной Орлов произносит слово «кончено». Императрица наивно спрашивает, он уехал. А узнав правду, падает в обморок. Она сыграла свою роль настолько убедительно, что окружающие даже боялись за ее жизнь. Немецкий писатель Иоганн Мединг в авторском «Отступлении», завершавшем роман, делился мыслями об отношении Екатерины II к событиям в Ропше. Мысли эти заслуживают того, чтобы о них напомнить. Если даже обвинение императрицы в соучастии в убийстве собственного супруга, размышлял немецкий писатель, и несправедливы, то причиной появления всей этой странной загадки является сама императрица. И далее. Всеми средствами, предоставленными ей ее высоким положением, и всевозможными мерами она окружила смерть Петра Федоровича тайной. Она ожесточенно преследовала опубликование всяких сведений относительно этого печального происшествия, она нападала даже на такие сочинения, в которых только описывались события, сопровождавшие кончину Петра Федоровича, и которые ни словом не упоминали о ее участии. Кроме того, в момент самой катастрофы императрица не сумела держать себя так, чтобы злые языки, если ими была дана богатая пища, были вынуждены молчать. По получении извещения от Алексея Орлова Екатерины Алексеевны было немедленно созвано тайное совещание, на котором было решено в течение суток держать происшествие в тайне. После этого совещания императрица не раз показывалась придворным, и на ее лице не было заметно ни малейшего волнения. Только после манифеста, обнародованного Сенатом, императрица сделала вид, что впервые услышала о кончине своего супруга, она долго плакала в кругу приближенных и в этот день вовсе не выходила к придворным. Затем на императрицу падают тени потому, что суду не были преданы ни Алексей Орлов, ни Теплов и никто другой, таким образом, преступление переносилось как бы на самое ее. Трудно не согласиться со сказанным. И все же Екатерина не только лицедействовала, но и приняла меры на будущее. Ведь не случайно же хранила она всю жизнь записочки Алексея Орлова, распорядившись вручить их после смерти, вместе с рукописями своих мемуаров, Павлу Петровичу. По сути дела, записочки Орлова компрометировали не ее, а автора этих записочек, а заодно и тех, кого он в них упоминал или на кого намекал как на свидетеля пьяной драки. И записочки эти, с одной стороны, как бы оправдывали саму Екатерину, а с другой, становились средством шантажа не только А.Г. Орлова, но и его брата и любовника императрицы, Григория. Опять так и на всякий случай, дабы не заходил далеко в возможных претензиях на нее самое и на ее власть. Точка пока же ей, Екатерине II Алексеевне, полегчало. Пусть один законный российский император, Иван В. Антонович, еще жив и томится в каземате Шлиссельбургской крепости. Зато от главного соперника, также законного императора Петра III Федоровича, она избавилась. Впрочем, избавилась ли? Исчезновение Петра породило и другую версию, что он жив. Этот слух достиг разных концов Российской империи и мира и привел к появлению по всему миру череды самозванцев. В исторической науке указанная версия изначально была признана не имеющей никакого отношения к действительности, подобно спасению Дмитрия и Лжедмитрия в смутное время. В ней не видели отголосок реальных событий. 1762 год. Кандидат исторических наук М.А. Крючкова доказывает, что источник этой версии вполне рационален, и именно за разглашение этого пугачевцам подвергся гражданской казни и вечной ссылке Михаил Шванвич. Именно он стал прототипом Швабрина, антигероя повести Пушкина «Капитанская дочка».